Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в паломническую поездку по Болгарии с отдыхом на море с 25 июля. Стоимость поездки с 25 июля на 3 недели – 26 тысяч рублей. Наш телефон 937-57-91. Дорогие братья и сестры, в православном обозрении «Радонеж» вы найдете все ответы на актуальные вопросы духовной, общественной и культурной жизни. Наши авторы – ведущие пастыри, богословы и писатели современной России. Теперь газету «Радонеж» можно получить не только в храмах, но и во всех фирменных магазинах «Сетунь». Спрашивайте «Радонеж» в магазинах «Сетунь».
В нашей вечерней беседе говорит с вами о том, что касается всех нас, об окружающей среде, о том, чем мы дышим и почему Господь попускает такие бедствия, как зной, пожары, трусы, землетрясения, ливни. Ведь церковь молится и о благорастворении воздуха, изобилии плодов земных. Но вот я живу в Подмосковье. Лет 30 назад я в рощах радовалась разнотравью и благородным луговым цветам, купальницы, ландыши, ночные фиалки, любки. Теперь их все меньше и меньше. Меньше благородных растений, больше наглых сорняков, исчезают благородные деревья, дубравы, воспетые поэтами, липы, вязы, сохнут ели и березы, скудеет все красивое, а все сорное, наглое, ненужное людям глушит природу. Глушит. Посмотрите, сколько громадных зонтичных сорняков по обочинам, как в пампасах. Им не страшны ни кислотные дожди, не страшны ни дым, ни зной, бензинные выхлопы. Просто душа моя стонет. Дубравы где? Аллеи старых лип. Где заросли лиловые сирени, пруды, беседки, лани и олени? Сухое дерево и тяжкий старый скрип. Как некрасиво стало в мире этом! Нет места здесь садовникам, поэтам, и детям заменяет все экран, и взрослым заменяет все карман. И масс-культура празднует победу, как консервант искусственный к обеду, за пластиковой стойкой печальной, не за столом, за скатертью крахмальной, в сиянье кузнецовского фарфора. Сгорела шапка невидимки вора, но толку что? Слепыми стали люди, воры явно нынче ест, с гербом на блюде никто не схватит, благородства нет. И как сухое дерево поэт. Вот такие строки у меня родились, дорогие радонежцы. Природа мстит за оскорбление, за издевательство, за безбожие. Мстит нам тем, что уходит красота. А с ней уходит и здоровье, и чистота. Вот это тема нашей сегодняшней вечерней беседы. У микрофона я, поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раб Божий Валерий. Милости прошу, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон 959-5939. Я повторю, 959-5939. Для других городов код Москвы 8 гудок 495, а потом уже сам номер 959-5939. Или можете присылать смс-очки, короткие сообщения на короткий номер 5522. 5522. Только, пожалуйста, не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера», а уже через через пробел пишите сам текст вашего вопроса или мнения вашего. А вот отвечать на ваши вопросы будет очень важный и замечательный гость наш сегодняшний Радонежа. Это ученый. Ученый, писатель, доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Павлович Поливанов. Владимир Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Павлович, мы очень благодарны вам, что вы пришли к нам на эфир. Действительно, это касается каждого из нас, но ведь мы-то не ученые. Вот вы ученые. Вы знаете, от чего и почему. А я вот просто на обывательском уровне буду задавать вам вопросы, как все наши радиослушатели тоже, наверное, присоединятся к беседе, потому что действительно то, что происходит в природе, ну, вызывает недоумение. И в том ли только беда, что мы плохо молимся или много грешим? Но вот скажите, пожалуйста, почему то зной несусветный для средней полосы, то пожары в прошлом году? С чем это связано?
Это связано с двумя вещами. Первая вещь, я бы сказал, стратегическая. Мы живем в заканчивающемся межледниковье. Последний ледник растаял где-то 11 тысяч лет тому назад. После этого началось заселение русской равнины, сибирских низменностей. После этого была масса событий. Но за последний миллион лет было 6 оледенений, они длились от по 100-200 тысяч лет каждая, и очень короткие межледниковья. Самое длинное межледниковье было порядка 30 тысяч лет, и вот последнее, которое длится уже где-то 11 тысяч лет, и закономерно должно закончиться. Дело в том, что советские и американские ученые в последние 15 лет пробурили порядка 6 скважин в Антарктиде и порядка 5 скважин в Гренландии. То есть были пробурены в полном объеме льды Антарктиды и Гренландии, детальнейшим образом были изучены. И таким образом был изучен климат за последние 600 тысяч лет. Именно столько лет образовывались вот эти вот многокилометровые толщи льдов в Гренландии и в Антарктиде. Кстати, американцы в 1967 году, когда мы праздновали 50-летие советской власти, сделали очень любопытный подарок Брежневу. Они вытопили лед 1917 года и канистру этой воды вручили генеральному секретарю через своего посла в Москве.
Хороший подарок.
Да, очень такой символический, потому что, в принципе, можно, хотя это и трудно, можно было посчитать, и посчитано, как менялся климат планеты Земля, северного и южного полушария соответственно. Кстати, очень они синхронно менялись и в северном, и в южном. Изучив вот это совершенно бесценное достояние Кен. Поэтому мы закономерно должны были вступить в начало нового ледникового периода. Мы в него потихоньку вступаем. И второе, то, что подталкивает, то есть вступление в новый ледниковый период, это суперкатастрофа в апреле 2010 года в Мексиканском заливе вот этой нефтяной скважины компании British Petroleum. Это катастрофа, в самом деле, не имеющая аналогов. По последствиям она хуже Чернобыля, она существенно хуже Чернобыля. Потому что Чернобыльская катастрофа коснулась миллионов людей, она коснулась, может быть, десятка миллионов людей. А вот эта катастрофа, в принципе, аукнется и уже аукается для сотен миллионов и даже миллиардов людей. Практически климат северного полушария после вот этой катастрофы начал меняться совершенно резко. Если бы не было этой катастрофы, то мы бы вступали в новый ледниковый период достаточно плавно и медленно. Английские ученые написали письмо своему премьеру Тони Блэру в 2006 году, в котором предсказали, что в 2049 году в Англии начнутся резкие холода. И Тони Блэр всерьез воспринял эту угрозу. В 2007 году лидеры «семерки» на высшем уровне собрались в Лондоне, чтобы обсуждать будущее резкое похолодание по обе стороны Атлантики. Английский парламент выделил где-то 400 миллионов фунтов для изучения океана. И американский конгресс выделил где-то порядка 250-300 миллионов долларов для той же цели. Дело в том, что холодное лабрадорское течение, которое раньше подныривало под Гольфстрим, это теплое течение, его называют печкой Европы. Благодаря тому, что Гольфстрим протекает вдоль Европы, в Лондоне средняя температура января плюс 4, там растут пальмы. В то время как находящийся там на той же широте Воронеж имеет в январе минус 20, минус 30 и так далее. То есть плюс 10 градусов тепла добавлял Гольфстрим Европе и, соответственно, Соединенным Штатам, особенно Атлантическому побережью. Вот это вот медленное течение Гольфстримом, поднимающимся кверху из-за опреснения лабрадорским течением, оно выныривает между Гренландией и Канадой. Практически уже приводило к тяжелым последствиям климатическим. Последние 10 лет Европа, как вы помните, заливала дождями. В Европе были совершенно несвойственные снегопады и так далее. Но вот эта вот катастрофа, она практически процессы убыстрила в разы. Дело в том, что British Petroleum для того, чтобы скрыть масштабы катастрофы, платить более меньшие штрафы, порядка 20 миллионов тонн реагентов вбросило в воды Мексиканского залива с тем, чтобы осадить нефть как можно быстрее. Она осадила эту нефть, но нефть разбилась по всей толще воды, создала непроницаемые перегородки, и течение Гольфстрим уже в июле 2010 года прекратило свое существование.
То есть как?
В полном объеме. Оно перестало течь, оно вообще перестало зарождаться.
Да?
Да. Космоснимки это отчетливо показали. Оно стало растекаться. На 30% уменьшилась доля тепла, которая привносится в Европу. Итальянский ученый доктор Зангари опубликовал эти снимки в интернете. Они есть в свободном доступе, показал, что на 10 градусов понизилась температура океана в этих же широтах, и сразу же пошли совершенно невероятные климатические вещи. Впервые в Англии были из-за морозов в декабре 2010 года закрыты два порта, и Хитроу, и второй. Впервые у нас, по сути, ледяные дожди, которые вбросились
да,
на Москву.
Да, зимой это ужасно.
Впервые в Германии выпал и не растаял снег. В России впервые в этом году за более чем столетнее наблюдение был достигнут температурный максимум на Алтае, в Сибири, в Новосибирской области, когда в начале апреля температура была плюс 30 и выше градусов. То есть ситуация ухудшилась в разы. Более того, ситуация ухудшилась настолько, что за эту зиму... Вопрос?
Да, вопрос, давайте. Если можно. Владимир Павлович, простите, мы прерываем вас, потому что вдруг это межгород ждать, чтобы недолго. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Раб Божий Михаил.
Здравствуйте.
Значит, вопрос к уважаемому гостю. Допускает ли он применение американцами климатического оружия прошлым летом?
Спасибо.
Ясно. Вопрос понятен. В данном случае не допускаю. Потому что в первую очередь пострадала и страдает сама Америка. Во-первых, курорт на их побережье залило гигантским пятном нефти, и они до сих пор борются с этим разливом нефти.
Простите, радиослушатель спрашивает о прошлогодних вот этих дымах.
А это в прошлом году как раз и было. Поэтому, и во-вторых, практически Европа стала замерзать уже начиная с прошлого года. То есть в этом году Америка вот из-за этих последствий, этой катастрофы, из-за применения консервантов, опять же, эта информация в свободном доступе в интернете, потеряла 40% озимых. Цена на пшеницу выросла у них уже в 3 раза по сравнению с тем, что было до вот этой катастрофы. 40%. То есть, если дело пойдет так дальше, то Америка, Канада и Европа, из стран, которые экспортируют 150 миллионов тонн зерна, превращаются в страны, которые должны будут это зерно ввозить. И в этой связи становятся совершенно понятными целый ряд событий, которые под другим углом зрения просто непонятны. Неожиданная череда революций в Африке, революция в Мадагаскаре, битва в Кот-д'Ивуаре, когда войска одного президента штурмует дворец второго президента. Религиозная война между мусульманами и христианами в Судане. Все это укладывается, если понять, что Европа, Америка, частично Мексика, Канада станут зонами рискованного земледелия. Если до вот этой катастрофы с Гольфстримом у них от климата зависело не более чем 5% вероятности хорошего урожая. У нас, например, 50 и даже 60% зависит от климата. Будут морозы весной, не будут морозы, какая будет зима, будет снег, не будет снега. А там только 5%. То сейчас они начинают ощущать все последствия вот этого климата российского на себе. Америка уже в этом году, кстати, во Франции также жуткий неурожай озимых. В этой связи одной из благодатных земель в ближайшее время становятся две территории. В первую очередь это Африка, особенно Северная Африка, Сахара. Кстати, 8 февраля митинг оппозиции в Каире был разогнан сверхсильным ливнем, которого не было 100 лет. Каир – это пустыня, это Сахара, там дождей вообще не бывает. И тут вдруг ливень, который разогнал даже митинг так называемой оппозиции. То есть уже первые дожди в Сахаре начали идти, и процесс будет все время усиливаться. То есть сахарские земли будут становиться на вес золота, точно так же, как и суданские. Америка в полном объеме проиграла битву за сахарские и африканские земли Китаю. Китай, который все эти изменения климата просчитал и прочувствовал раньше, и поскольку у него население супергигантское, его надо кормить, он, к примеру, скупил все маломальски плодородное в Судане. И когда американцы бросились скупать землю там, оказалось, что все уже продано Китаю или сдано в долгосрочную аренду. Сделать договора Судана с Китаем юридически некомпетентными можно было только одним путем, ликвидировав государство Судан. Потом была спровоцирована, начата религиозная война между мусульманами и христианами, которые до этого жили мирно. Судан разделился уже де-факто на две территории. Буквально вчера Южный Судан объявил о создании собственной государственности и был признан уже добрым десятком стран мира. Естественно, все договора с Китаем и все договора об аренде или продаже земли потеряли юридическую силу. Китаю нужно будет тратить деньги и силы заново. Точно так же попытка задешево скупить земли в Африке, в Северной Африке, наткнулась на непонимание даже проамерикански настроенных лидеров. Это Мубарак, это президент Туниса, это президент Египта. И поэтому их пришлось срочно убирать, устраивая вот эти так называемые цветные оранжевые революции. Ну, там еще много других причин, но это одна из них. Ливия по той же причине страдает, поскольку ее земли скоро будут достаточно благоприятными. Ну, кроме того, Ливия содержит в своих недрах, кроме гигантских запасов нефти, вторые в Африке и девятые в мире. Она содержит гигантские запасы воды. Так называемый Нубийский пласт, который в основном расположен в Ливии и частично в Египте, содержит воды, эквивалентную 200-летнему стоку великой реки Нил. Поэтому в Ливии идет попытка убрать Каддафи, чтобы задешево взять нефть, землю, воду и дестабилизировать ситуацию в Европе как таковую. В 2009 году вдруг ни с того ни с сего взбунтовался совершенно тихий, мирный Мадагаскар. Я был там? Да, просто вот ни с того ни с сего. Президентский дворец возле Антананаривы был отстроен Советским Союзом для президента Рацирики. Мадагаскар тогда, как и пол Африки, строили социализм. И президентский дворец был отстроен по принципу укрепрайона. Он вынесен за пределы города. Антанарива – это столица Мадагаскара, где-то 1,5 миллиона жителей. Город тысячи воинов в переводе. Так вот, президентский дворец был окружен минными полями, ракетами «Земля-Земля», «Земля-Воздух», зенитными пулеметами, зенитными орудиями, там целая воинская часть дислоцировалась, танки врыты и так далее, и так далее. То есть это неприступная крепость, типа Брестская крепость. И вдруг армия взбунтовалась столица, президент действовал жестко, столица расположена в горах, он взорвал все 4 моста, которые вели к собственной столице, с тем, чтобы задушить 1,5-миллионный город голода. Не помогло, дворец был взят штурмом, президент полгода еще отбивался, сейчас сбежал во Францию и пишет там мемуары, я полагаю. Западные СМИ, которые врут на каждом шагу, как только выходят, так и врут, тут же написали, что это борьба за демократию, что это убрали диктатора, и что, мол, только демократии для, вот, жили 50% язычники, на 80% неграмотные крестьяне, собрались под пальмой и решили, а хорошо бы нам завести демократию. И пошли умирать, штурмуя президентский дворец, который вообще-то и взять невозможно. Взяли. Причина предельно простая. Об ней практически никто не пишет, потому что все опять же уперлось в землю. Южная Корея, которая чувствует, что изменение климата коснутся и ее, взяла в аренду у предыдущего президента на 99 лет 1,3 миллиона гектаров земли Мадагаскара. Естественно, крестьяне потеряли эту землю. Из 2,5 миллионов. То есть где-то 60% земель предыдущий президент отдал в 100-летнюю практически аренду Южной Кореи. Естественно, крестьянам выбор был либо умирать с голоду без земли, либо штурмовать дворцы. Что они и сделали. Поэтому сейчас идет тяжелейшая совершенно битва за ресурсы. Она сейчас просто идет
в конечном итоге за хлеб насущный.
В конечном итоге за хлеб насущный, за землю, за климат, за хорошее место жительства. В этой связи исключительно выиграла Россия. Уже выиграла. В 1995 году мы имели урожайность 11 центнеров с гектара в среднем по стране. Мы успели за последние 15 лет загубить все, что было в Советском Союзе наработано. Химизацию, ирригацию и так далее. То есть практически...
А это хорошо?
Это отвратительно. Ну. Казалось бы, урожайность должна была упасть. Но поскольку у нас вот наши самые плодородные районы, Стоба, Кубань, Ставрополье, Воронеж, Липецк и так далее, резко увеличилось количество дней с температурой выше плюс 10, урожайность без всяких совершенно дополнительных вложений государства повысилось в среднем в 2009 году до 23 центнеров с гектара, более чем в два раза. И Россия впервые начала уверенно экспортировать зерно. Поэтому российские территории сейчас стали исключительно хорошими для того, чтобы их заселяли все, кому не лень. К будущему заселению вот этими самими всем, кому не лень, был ли в 2007 году подготовлен и принят земельный кодекс, которого не было, водный кодекс, где вода стала практически тоже частным владением, лесной кодекс, где леса также можно покупать, продавать как товар. Созданы целый ряд организаций, в частности одна из них с очень характерным названием «Сион Алтай».
Сион Алтай,
да, сионалтай.ру. Можно зайти в интернет и найти эту организацию.
А почему Сион?
Понятия не имею. Это такое более идиотское название трудно придумать, но они вот именно так себя назвали. Они на английском, немецком и русском языках рекламируют земли Алтая, предлагают выгодные покупки по землям, лучшим землям Алтая. Алтай это вообще одна из родин человечества. Это предельно красивый район.
Беловодье, да? Это там?
Беловодье, там именно староверы бежали на Алтай. Бухтарминская долина, сейчас она в Казахстане. Ну и российский Алтай суперкрасивый. Я в том году там был. Это просто феноменально. Там находятся священные горы Азии, пять гор Бога Табын, Бог Даола. Там находится священная гора Азии Белуха, которой просто поклоняются местные алтайские народы. И там просто великолепный климат. Алтай никогда не подвергался потопам. Даже во времена всемирных потопов волна проходила всегда мимо Алтая. На Алтае найдена практически самая известная археологическая находка последних десятилетий, так называемая алтайская принцесса, прекрасно сохранившаяся мумия. Она в мерзлоте была.
Да,
3000 лет тому назад она была захоронена. 25-летняя белая женщина, как ни странно, изучили ДНК со скифскими татуировками на руках. Скорее всего, какая-то жрица, которая где-то в 25 лет умерла и была торжественно захоронена и сохранилась, самое главное. То есть Алтай – страна исключительно благоприятная для жизни. Именно там продается земля.
А сельское хозяйство там как? Потому что вот в средней полосе у нас, по-моему, нет уже ни совхозов, ни колхозов. Я не вижу, чтобы были сельскохозяйственные угодья, возделанные поля наши. Не вижу. Одни сорняки.
Уже их нет.
А на Алтае?
На Алтае их особенно много никогда не было. Там небольшие поля есть. Собственно, которые обеспечивали алтайцев всем необходимым. Житницы России Алтай не был. Но сейчас, с точки зрения того, что климат там будет только улучшаться, он там был достаточно хорош, а будет вообще супер замечательно. По сути, сути, Алтай станет по климату эквивалентом Швейцарии. Вот да сейчас. Что? Да, в ближайшее время, буквально в ближайшие лет 5. Швейцария — это суперблагодатный край. Швейцария, наоборот, климат резко ухудшится, Швейцария превратится в тяжелую, с тяжелой зимой территорию. Особенно не повезет Лондону и Англии. По сути.
А Москве?
В Москве климат улучшится где-то градуса на 3-4, станет еще более жарким летом, но значительно более мягкой будет зима. То есть практически уже сейчас началось движение всех наших поясов на север. Зона тайги начала наступать на зону тундры, и уже в отдельных случаях на 100 километров лиственница продвинулась к Северному Ледовитому океану. По сути, когда эта перестройка климатическая завершится, у нас суперблагоприятным климатом будет обладать Кубань, практически будет субтропический климат.
Но там и сейчас неплохой климат.
А будет еще лучше.
Дай Бог.
Воронеж, Липецк, вот эта вся черноземная полоса России и все степи Сибири, которые климат смягчится градусов на 5-10. Стало быть, урожайность как была высокая, если вот сейчас 20-23 центнера за гектар, а так она повысится еще больше. Потому что сейчас с точностью наоборот. Гольфстрим добавляет 30-40 центнеров за гектар урожая вот странам Европы и Америки. Там в среднем зерновые 60-65 центнеров за гектара. Там станет урожайность наша. Наша урожайность пойдет до 40-50, по сути, без особых вложений со стороны человека. За счет вот этого резкого улучшения климата. Перестанут убивать урожай морозы весенние, которые сейчас у нас норма. Резко смягчится зима, достаточно будет снежный покров. То есть практически благоприятнейший совершенно климат. Поэтому сейчас начнется битва за Россию. За право купить здесь земли, за право купить здесь лес. Более того, даже за право поселиться. Я совершенно всерьез ожидаю, что у нас возникнут колонии английские, немецкие.
Боже, сохрани.
Американские. А кто им помешает? Люди купят землю, люди создадут ферму. Кстати, американцы начали уже строить 2 комбайновых завода в Воронежской и Липецкой области, если не ошибаюсь, для того, чтобы убирать урожай. Российское правительство объявило о продаже 100% акций Объединенной зерновой компании. До 1 января 2012 года наша Объединенная зерновая компания будет уже не нашей. Из 10 продавцов 6 это представители западных банков: Morgan, Goldman Sachs, UBS и так далее. Поэтому это вопрос, к сожалению, достаточно уже двигающийся, в этом направлении уже власть действует. По большому счету, если власть нормальная, то беды большой в этом и нет.
Наоборот, как вы сказали, что все будет хорошо,
да,
прекрасный
пусть
климат.
Пусть себе живут. В свое время Петр Первый привлек сюда немцев, которые при жестком руководстве царя работали
на
Россию.
Чтобы
Россия осталась русской. Но если какие-то специалисты приедут сюда работать, пусть себе приезжают. Надо, чтобы они не сели нам на голову. Вот это самое главное.
Не были колонизаторами.
Не были колонизаторы. В этой связи я просто сейчас с интересом изучаю Объединенные Арабские Эмираты. Это страна, которая имеет 20% коренного населения, там 7 эмиратов. А 80% пришлых. То есть практически пропорция жутчайшая. Но они живут абсолютно спокойно. По нескольким причинам. А. Все силовые структуры — это только эмиратские. Армия, полиция, разведки, спецслужбы. Там теоретически. Жителям эмиратов не может быть никто, кроме как родившийся от отца и матери эмиратцев. Даже если один из родителей иностранец, уже ребенок не имеет эмиратского гражданства. Любая компания, которая работает в Эмиратах, любая, даже если она 100% вкладывает денег, имеет только максимум 49% в долевой части. 51% всегда остается за Эмиратами, и руководство практически эмиратское. Более того, Эмират — это страна без преступности. Если на улице возникает драка, в полицию берут обоих, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Ну, алкоголь там запрещен практически везде, кроме отелей, где западные туристы. Если любой из эмиратцев, особенно из вот этих 80% неэмиратцев нарушает закон любой. Человек переходит на красный свет, его ловит полиция, а там везде видеокамеры, и вот тут же штрафуют и депортируют без права въезда в Эмираты вообще навсегда. И поэтому таким образом, имея всего 20% населения, но имея совершенно правильную политику, они обеспечили безопасность собственной страны.
Поэтому... Просто и мудро. Но это власть, у них это власть заботится у... о народе. А да, у нас вот власть... народ у нас не против власти, но власть, к сожалению, против народа зачастую.
К сожалению. К сожалению, и даже очень часто, и у меня такое ощущение, что власть вообще даже забыла, что такое народ очень часто.
А уже народом нас не называют, называют чаще население, электорат.
Электорат, да, все что угодно, только... Не народ. Вот это, к сожалению, так.
А как спасти ситуацию, Владимир Павлович?
Самый тяжелый вопрос. Я в свое время пытался эту ситуацию спасать. Я организовал партию «Новая Россия». Это была военная партия. Блок «За Родину» у меня был. Военная партия в прямом смысле. Я сугубо гражданский человек, возглавлял военную партию. Потому что у меня номером 2 шел действующий командующий воздушно-десантными войсками страны генерал-полковник Подколзин, а номером 3 в блоке шел действующий командующий Черноморского флота адмирал Балтин. И так далее. И у меня были в качестве бойцов партии ветераны спецвойск «Альфа», «Вымпел», ветераны войск Афганистана, ветераны МВД и так далее. То есть это чистая военная партия. Но... не имея нормального денежного ресурса и не имея административного ресурса, мы, естественно, закономерно проиграли. Это было в 95-м году, когда еще революционная ситуация не ушла далеко в сторону, когда еще возможны были всякие движения, когда еще интернет и средства массовой информации не были монопольно оккупированы в полном объеме властью, а интернета тогда практически не было, он только начинался. Сейчас, когда власть полностью консолидировалась, когда все средства массовой информации, особенно электронные, первые 6 каналов, практически в полном объеме принадлежат власти, средств борьбы за практически я даже не вижу. Я сам думаю на эту тему беспрерывно и просто не нахожу выхода. По РЕН-ТВ выступал Ефремов со своей серией передач «Поэт и гражданин», где он читал стихи на тему нынешнюю, пишет, ну, так сказать, в роли в виде пародий на известные стихи, где затрагивался Путин, Медведев и прочие властные персоны, которые затрагивать теоретически нельзя. Передачу, она где-то месяца 4 шла сейчас с РЕН-ТВ, вынуждена была отказать в продолжении передачи, и Ефремов сейчас вынужден проводить концерты и занимается чтением этих же стихов. Совершенно, ну, это уже не та аудитория, это уже не та публика. РЕН-ТВ хоть и не ведущий канал, но все-таки миллионы зрителей были, а у него в лучшем случае сейчас, ну, 2000 придет, если... Придет.
Владимир Павлович, вы впервые на Радонеже у нас, да, на радиостанции?
Да,
ну вот наша радиостанция не ангажирована никем. Более того, нам никто ничего не платит, радиослушатели сами содержат наше радио. И мы всегда просим их, дорогие радиослушатели, вот сейчас я, пользуясь случаем, сразу напоминаю вам, что радио существует только благодаря вам, дорогие слушатели. Поэтому, пожалуйста, приходите, приносите какие-то свои пожертвования во славу Божию. Пятницкая, 25 в Москве. Или же можно, наверное, как-то Киви, да, на телефоне, где платим мы за сотовые телефоны, там можно оплатить и помочь радио «Радонеж». Владимир Павлович, позвольте, я прочитаю вопросы с монитора. Тут вот пишут из Давайте. Московской области. Природа не мстит, природа отвечает на внутреннее состояние человека. Может быть и правильно. Действительно, человечество забыло Бога. Это же безбожно то, что делают.
Природа в какой-то мере и отвечает. Более того, эта информация, опять же, практически нигде не озвучивается. Я 18 лет проработал на Колыме, я искал там золото. И в советское время в Магадане был институт человека. Да, вот в ЮАР такой институт был, там изучали проблемы адаптации к глубинам земли, там шахты достигли 5 километров и температура даже с охлаждением 50 градусов. А Колыма — это минус 63, минус 65 и так далее. Я минус 63 переживал. Это вообще жуткое дело, такие морозы. И поэтому там специально существовал институт, он был засекречен. Колыма была валютным цехом страны. Мало кто знает, но пресловутый ленд-лиз был американцами в войну подписан только тогда, когда посол Гарриман побывал на Колыме и убедился в том, что Колыма имеет достаточно золота, чтобы рассчитаться потом с американцами. Что и было сделано. Так вот, этот институт, мне попалась секретная диссертация, она, по-моему, и сейчас не рассекречена, где он объяснил, что такое север, что такое человек, и каким образом север, вот такой вот экстремальный север, влияет на человека. По институту выходило, что 6 факторов практически действуют однонаправленно в сторону ухудшения здоровья. И 60% людей с европейской части страны, которые живут на Колыме, в течение максимум 5 лет теряют здоровье безвозвратно. 40% уцелевают. Я, к счастью, попал в 40%. И вот там очень интересны факторы, которые влияли на это самое здоровье. На первом мороз, я думал, будет на первом. Нет, он оказался только на 6-м месте, на самом последнем.
А что же на первом?
На первом месте оказалась магнитная линия Земли. Человек родился, и его кровь привыкла к пересечению магнитных линий в месте, где он родился. И как только его перебрасывают на 10 тысяч километров в другую сторону, вырабатывается другой ток. Капилляры начинают разрушаться, потому что движение крови через магнитные линии, это минимальный, но ток вырабатывало. На втором месте было соотношение атомарного и молекулярного кислорода. Здесь одно, атомарный мелкий кислород, молекулярный большой. Разрушаются альвеолы, легкие. Человек зарабатывает туберкулез совершенно без всяких инфекций, просто вот из-за того, что дышит не тем кислородом. На третьем месте, что самое странное, отсутствие зеленого цвета. Человек разрушается психика, если он зеленого цвета не видит в том количестве, которое привык видеть здесь. Потому что зеленый цвет, цвет совершенно необходимый для жизни.
А что же там нет вообще?
Ну, там, во-первых, 10 месяцев зима, растительность есть, растительность не такая, как тут, и зеленый цвет там как подарок судьбы, а его нужно смотреть, по крайней мере, месяцев 6-7 для того, чтобы... И вот четвертое место очень интересное. Казалось, человек должен есть продукты, которые в радиусе 200-300 километров от места рождения. Только такие продукты воспринимаются организмом хорошо, и только такие продукты перерабатываются достаточно полно, и человек не заболевает. Поэтому вот то засилие той же голландской картошки, которая там привозится за 3000 километров, уже разрушает организм. Поэтому исключительно важно жить по возможности там, где ты родился, и питаться той пищей, которая растет в ближайшей округе. То есть это, оказывается, не только безопасность экономическая, это безопасность по здоровью. Вот эта диссертация, она, по-моему, до сих пор не рассекречена, по крайней мере, на эту тему мало кто пишет. Хотя надо писать.
Надо писать, Владимир Павлович, мы вам очень благодарны, что у вас замечательная книга и статьи интересные. Дорогие слушатели, я напоминаю, сегодняшний наш гость Владимир Павлович Поливанов, доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук. Мы говорим об экологии и о всем, что касается каждого из нас с вами. Я вот думаю, Владимир Павлович, есть поэма у Максимилиана Волошина «Путями Каина». Нет, «Путями Каина». И вот, может быть, человечество вообще пошло не тем путем. Путем Каина строит города, в науку уж очень. А вот я сейчас вижу на мониторе написано вот вопрос из Московской области. В наши дни человек не живет на земле. Деревни исчезают или превращаются в дачи. Каковы духовные причины этого явления? И можно ли еще спасти Россию от опустошения? Но опустошения не будет, придут. Святое место пусто не бывает. А вот то, что мы на земле уже как-то разучились жить, все в города лезут.
Все лезут в города.
Вот это глобализация.
Все лезут в города, лезут в глобализацию. Есть очень интересное исследование на тему создания мегаполисов и мегагородов. Рост городов, особенно гигантских городов с населением 10 и более миллионов человек, практически совпал с ростом народонаселения Земли по экспоненте. Чем, когда человечество превысило 5 миллиардов, рост городов начался резко расти, когда оно 6, он еще больше. В мегагородах рождаемость упала в 2-3 раза.
Вот так.
И поэтому это ответ природы на вот эту вот сверхвысокую численность человека. Вообще, численность человека в 6,5-7 миллиардов, а если не принять меры, она будет уже и более 10. Китай, например, борется, усиленно борется с численностью населения последние 50 лет. Я помню, в 1994 году был в Пекине, в нашем посольстве, я тогда работал губернатором Амурской области, и посол мне дал интересные цифры. Китайцы перед этим провели перепись, посчитали, что у них 1,3 миллиарда жителей было в то время, плюс-минус 50 миллионов. Потому что в Китае разрешен один ребенок. Только один ребенок.
Плюс-минус? Они прячут?
Открывали, прячут. Угу. Второй ребенок только с разрешения обкома партии. Если второй ребенок рождается без разрешения, родители теряют право на пенсию, если она у них была, исключаются из партии, если они коммунисты, исключаются из профсоюза и становятся изгоями. Третий ребенок, если рождается, он может родиться только с согласия ЦК, с разрешения. Если его кто-то рождает вдруг, не дай бог, без, это арест. Ну, родителей, да. Изъятие ребенка и воспитание его государством. И вот даже при таких драконовских мерах у Китая сейчас 1,5 миллиарда.
Да,
Индия, которая таких мер не принимает, уже имеет 1,1 миллиарда жителей и в ближайшие 10-15 лет превзойдет Китай. Поэтому да. Рост городов – это закономерный ответ природы на вот этот вот совершенно дикий рост численности населения, особенно в этих азиатских стран. Там вообще жуткие эти населения.
У нас звоночек. Послушаем. Конечно. Наушнички оденьте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр вам звонит. Так зовут, назвали меня. И очень интересного гостя привели, но это редко просто на Радонеже такие интересные передачи. Вот к Владимиру Павловичу у меня вопрос есть такой простой. Можно?
Да, пожалуйста.
Владимир Павлович, вот вы говорили, там вот Гольфстрим сейчас остывает, да, и в свое время сказали, что если над Арктикой распылить там вот вроде как бы сажа, такая вот, черный порошок такой мелкий-мелкий, с высоты 10 километров на самолете, всего лишь 20 тонн, чернота ее, ну, отражающая способность... станет на 0,1% всего лишь. И льды все растают. И тем более говорили, жалко медведей. А сейчас, вот неделю назад по радио передали, что белые медведи уже на землю переходят, к нам уже как бы адаптируются. Но у нас за полярным кругом будут расти арбузы и дыни тогда. А как же вот с Англией? Там, может, потеплеет от этого? И еще я слышал, проект был перегородить Берингов пролив. Вот узкое место между Чукоткой и Америкой. Как вы вот к этому относитесь, к таким проектам? Спасибо.
Ясно. Интересный вопрос, Александр. Вот эти проекты, они родились еще во времена Мичурина. По этому проекту более 50 лет. Помните знаменитый лозунг Мичурина? Нам не стоит ждать милости у природы, наша задача взять их. Кто-то уже в наше время перефразировал эту мичуринскую фразу примерно в такую. Нам нечего ждать милости от природы после того, что мы с ней сделали. Так вот, этот проект по Берингову проливу родился именно тогда. К счастью, он не был реализован, потому что последствия были бы катастрофическими достаточно быстро. Точно так же нереализуем и не может быть реализован проект зачернения льдов Арктики, потому что это остановит Гольфстрим на порядок быстрее. Вначале произойдет какое-то таяние льдов. Лабрадорское течение опреснится еще больше. И оно мгновенно отсечет Гольфстрим от Европы. И начнется оледенение практически немедленно, если это произойдет. Сейчас это происходит естественным путем. Если этот процесс еще усилить, то это произошло бы еще быстрее. Человек достаточно ничтожная величина по отношению к космосу, по отношению к природе, по отношению к планете Земля. Человек ничего не может сделать с землетрясениями, с вулканами, может, оказывается, остановить Гольфстрим вот этой катастрофой и, по сути, рубит сук, на котором сидит. Но серьезные изменения климата, они, во-первых, не просчитываются. Ведь мы до сих пор не можем сделать прогноз погоды. Посмотрите, ведь мы имеем сотни метеорологических спутников по всему миру. Работают суперкомпьютеры, которые там миллиарды операций в секунду делают. А ведь точный прогноз погоды больше, чем на день, вообще не делается. У нас такое количество, это всего-навсего атмосфера. То есть такое количество там неизвестных и такое количество неизученных. А что же говорить, если мы замахнемся на атмосферу, гидросферу, океан, реки, моря, вообще планету Земля, которая теоретически не изучена и не может быть изучена в обозримом будущем. Там слишком много неизвестного. Мы не знаем ни недр Земли, мы не знаем ни глубин океана, мы не знаем 0,9 закономерностей, которые существуют в толще воды. Мы атмосферу толком не изучили, казалось бы, прозрачную, насквозь изученную. Метеослужба существует уже сотни лет. Поэтому все вот эти глобальные проекты, их просто нельзя делать, потому что они могут аукнуться такими последствиями, которые совершенно немыслимы. В этом плане, кто не читал, рекомендую прочитать очень интересный и провидческий рассказ Рэя Брэдбери, где-то лет 40 назад, по-моему, он написан, «И ударил гром». Суть рассказа в том, что изобрели машину времени, начали отправлять за бешеные деньги путешественников в меловой период на 70 миллионов лет назад, убивать динозавров, которые сами должны умереть. То есть вот машина времени выясняет, что на динозавра падает дерево, охотники его убивают, и в это время падает дерево, он все равно помер. И вот один из охотников чисто случайно 70 миллионов лет назад раздавил бабочку. И когда путешественники вернулись в родную Америку, там, так сказать, победил фашистский режим, а когда они улетали, они всего там день отсутствовали, там все было у них в порядке, был нормальный режим, вернулись в концлагеря, и раздавленная 70 миллионов лет назад бабочка, как утверждал Брэдбери, и он во многом прав, с его легкой руки даже ученые ввели термин «эффект бабочки». То есть микроизменения где-нибудь в Гренландии могут аукнуться где-нибудь на экваторе. Причем совершенно неожиданно.
Все взаимосвязано, все в руках Божьих. Все-таки в руках Божьих.
Поэтому вмешиваться крупномасштабно вот в природу теоретически нельзя. Потому что просчитать невозможно.
Абсолютно согласна с вами. У нас еще звоночек возьмем. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир Павлович, хронология ваша, исходящая от Дарвина или от Священного Писания, она смешана вместе.
Ясно.
У нас сейчас 7519 год сотворения мира.
Дарвин, естественно, на мой взгляд, ошибался, потому что теория эволюции сейчас практически не подтверждается, я как геолог это могу утверждать. Практически ни одного переходного вида не найдено, нигде не найдено. То есть свинья сразу появилась почти готовой свиньей, лошадь почти готовой лошадью, медведь медведем.
А человек – образ и подобие Божие.
И человек – человеком. Поэтому человек, скорее всего, был сотворен. Угу. Когда? Не знаю.
А вот о времени
спрашивают. Потому что время 7 тысяч лет, конечно же, нет.
Нет?
Конечно же, нет. Во много раз больше, во много. Потому что из пробурина кольца деревьев. Секвои некоторые живут 3000 лет, и эти кольца деревьев четко показывают возраст. Точно так же за сезон тоже в Антарктиде образуются два слоя льда. Зимний лед и летний лед. И когда пробурили скважины и изучили, то оказалось, что минимум 700 тысяч лет образовывался лед Антарктиды и 600 тысяч лет там меньшая мощность лед Гренландии.
А как же в Писании?
Не знаю. Я не хочу сейчас в богословские.
Вы как ученый говорите.
Да, я говорю как
у
ученый.
У нас звоночек, давайте возьмем.
В богословские споры не могу вступать.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Нина Васильевна и Владимир Павлович. Владимир Павлович, с вами говорит Лариса, город Москва. Речь идет о природе в городе Москве. Ну, например, в северо-восточном округе, в районе Леонозова, каждую неделю косят траву. Уже много-много лет тому назад начался этот процесс и продолжается беспрерывно. В итоге погибли все муравьи, бабочки и все живое, что находится на земле и под землей. А процесс продолжается. Мало того, что вырубают регулярно деревья и летом, и днем. Я понимаю, нужно загрузить рабочую силу, которая сюда поступает. А нам-то что делать? Почему мы все молчим на такое беззаконие? Это все делается с постановления правительства Москвы. Они, наверное, хотят сделать из Москвы пустыню.
Интересный очень вопрос. Он, кстати, перекликается с той же борьбой за Химкинский лес. Бороться? Что тут еще можно сделать? Химкинский лес в Химках, хотя полная победа и не одержана местными жителями, но тем не менее к проблеме было привлечено внимание практически всех. Проблему вынужден был вмешаться президент. И какие-то подвижки в положительную сторону, по крайней мере, уже достигнуты. Обещано, что лес не будет вырубаться дальше. Обещано, что по обеим сторонам дороги не будет строиться кафе там и прочая чертовщина, которая на любом другом шоссе практически сейчас везде. Поэтому люди в тяжелой борьбе все-таки чего-то добились. Поэтому я думаю, если вам удастся организоваться и удастся создать комитет, вы тоже добьетесь того, что эти покосы будут прекращены.
Владимир Павлович, у нас на Радонеже принято о наших жертвователях помолиться. Сегодня нет священника, дорогие братья и сестры, давайте уж своими силами. Встаньте, пожалуйста, перед иконами, и мы сейчас помолимся с вами. Сначала о здравии. Подашь, Господи, здравия и спасения рабам Божиим. Вячеславу, Анастасии, Ольге, Валерии, Наталье, Александра, Людмилы, Алексея, Федора, Елены. О здравии рабов Божиих тяжко болящего Евгения помолимся. Тяжко болящей Валентины, рабов же Светланы, Виктории, Нины, Ирины, Татьяны, Александра и всех сродников, болящей Нины, нашей радиослушательницы. Спаси, Господи, и помилуй их. И о покоении подай. Даже, Господи, Царствие Небесное, убиенному Евгению, убиенному воину Евгению, Нине, Нине, Никите, Владимира, 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 новоприставленной Ирины, Виталия, Марии, Лидии, Петра, Павла, Лидии, Павла, Николая, Анны, Владимира, Владимира Махнача, Савы Ямщикова, Вячеслава Клыкова, Вячеслава Михайловича, воина Александра, Агафьи, Клавдии, Симеона, Варвары. И о здравии еще помолимся, это Царство Небесное, о покоении мы помолились, и о здравии еще, вот записочка пришла, тяжело болящего Александра, болящего Феодосия, болящего Федора, Валентины, Евгения, Андрея, Андрея, Ирины, Ники. Тяжело болящий, Господи, подашь им здравия и многое лето. И о покоении давайте помолимся преснопамятного Алексея. Вот это наши слушатели, их сродники. А теперь на мониторе очень много вопросов, Владимир Павлович. Будем отвечать, наверное, успеем.
Ну, только кратко,
позвольте, да, кратко. Позвольте только, пожалуйста, я сделаю объявление. Дорогие слушатели, 21 июля в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, 18 часов, имперский вечер, посвященный святым царственным мученикам. В программе выступления священников, известных общественных деятелей будет Татьяна Миронова, Михаил Николаевич Кузнецов, Андрей Печерский, а в концерте участвуют солист Большого театра Николай Семенов, Ирина Брежнева, лауреат Баховского фестиваля, Таисия Пушкова, Геннадий Пономарев. В саду усадьбы Международного славянского культурного центра играет малый состав Государственного духового оркестра «Старинные русские вальсы и марши». Приходите, мы будем ждать 21 июля, четверг, 18 часов, Славянский центр, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая. И в остаток времени мы уже звонки не будем брать, а ответим вот то, что на мониторе очень много вопросов. Вот вопрос первый. Правда ли, что китайские деревни, организованные в некоторых регионах нашей страны, наносят непоправимый ущерб нашему сельскому хозяйству?
Не совсем правда. Дело в том, что китайцы не могут наносить непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Китайцы и корейцы – это вообще непревзойденные нации огородников. У нас в Амурской области работало 12 тысяч северных корейцев. Такие овощи, которые они выращивали, но сейчас их вытеснили всех до последнего, вообще-то наши крестьяне выращивать не могли. Они практически из ничего, без всяких химикатов, без всего выращивали великолепный лук, картофель и так
далее. Ну, у нас тоже есть когда-то были огородники какие. Когда-то вон были. Ростов великий, да, какой да, лук огурцы там замечательный, огурцы.
Они сейчас такие. Поэтому да. Вреда они нанести не могут по определению. Это просто идет нагнетание антикитайской истерии. Вообще голубая мечта тех же американцев стравить нас с китайцами.
Не дай бог.
Не дай бог. Поэтому идут все эти ужастики о том, что китайцы заполонят, на что китайцы уничтожат. Нет. Китайцы 250 лет имели права на весь наш Дальний Восток. Я это как губернатор Дальневосточного региона вам заявляю. Они владели территорией нынешней Амурской области, Хабаровского края. Они владели территорией Приморского края, Еврейской Ауэ, это где-то 1,5 миллиона квадратных километров. Они не заселили за 200 лет эту территорию. Даже стрелка компаса китайцев направлена на юг. Они не могут ничего сделать, чтобы заселить свою самую ненаселенную Хэйлудзянскую провинцию, Амурскую в переводе, Хэйлудзян-Амур. Они категорически не переносят север, и здесь у них работают только экстремалы, а массового заселения они не могут. Они скорее заселят Австралию. Они, кстати, сейчас экспансия китайская направлена на юг. Индонезия, Таиланд, Китай, Австралия. Поэтому китайцы, да вообще никого бояться не нужно. Мы великая держава.
Великая нация.
Великая нация. Мне как-то я присутствовал на концерте, которую северокорейские дети устроили в честь нас, в честь нашего праздника в консульстве. И вышел 10-летний корейский мальчик и сказал совершенно замечательную фразу, лозунг. Он сказал, поздравил нас с праздником, а потом сказал, но мы корейцы тоже нация, которая ничего в мире не боится и никому не завидует. Вот этот лозунг, ничего и никого не бояться и никому не завидовать. Поэтому мы теоретически не можем бояться ни китайцев, мы победили немцев и всех остальных, кто на нас нападал.
Владимир Павлович, еще тут вопрос. Говорят, что в Голландии было несколько экономических забастовок, так как почвы Голландии очень неплодородные, и все выращивается в парниках с пестицидами. Поэтому правительство Голландии приняло решение свою продукцию переправлять в Россию, а для себя закупать здоровые продукты. Поэтому говорят, что все голландское есть нельзя. Так ли это?
Не совсем так. Дело в том, это вопрос, вероятно, отголоски того, что пытаются навязать Европе генно-модифицированную продукцию, последствия которого, потребление которой совершенно не ясны. И Голландия борется с вот этой самой генно-модифицированной продукцией, но не всегда она побеждает. Вероятно, часть этой продукции каким-то образом поступает к нам. Хотя у нас есть закон, запрещающий эту продукцию принимать.
Владимир Павлович, вот еще вопрос, можем успеть. Почему России выгодно экспортировать продукты из-за границы? В Петербурге продают картофель из Финляндии, Египта и других стран, а вся Псковщина заросла бурьяном. Неужели выгоднее купить за границей, чем выращивать у себя?
Где выгодно? Это ключевая ошибка, назовем это так, нашего правительства. Мы должны все выращивать
намеренная
сами.
Намеренная может быть ошибка?
Может быть. Я сказал мягко ошибка, потому что можно назвать и по-другому. Ну, ограничимся пока мягким ошибка. Все надо выращивать самим. Все, что растет у нас.
Абсолютно согласна с вами. Дорогие слушатели, сегодня с нами был Поливанов Владимир Павлович, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЭН и замечательный писатель и человек. Благодарим вас. Всего вам доброго. Храни Господь. До новых встреч.